начинаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. И со мной в студии обозреватель грузинской службы нашего радио Коба Ликликадзе. Возвращаемся к главной теме этого выпуска. Наш гость – режиссер Андрей Некрасов. Сейчас он завершает монтаж фильма, посвященного войне в Южной Осетии. Завершает один. Актриса и продюсер Ольга Конская, работавшая над этим фильмом, умерла после тяжелой болезни весной этого года. Андрей Некрасов – автор документальных картин, которые по политическим причинам в прокат в России не вышли. «Недоверие» о взрывах жилых домов в 99-м году и «Бунт. Дело Литвиненко». Его новую работу мы тоже вряд ли увидим в ближайшее время в эфире федеральных телеканалов. Андрей, замысел фильма, который вы сейчас монтируете, очевидно, возник спонтанно. Вы ведь не планировали снимать картину о Грузии, о Кавказе. Как все это произошло?
Спонтанно, да не совсем. Меня всегда интересовала история этнических чисток в Абхазии. И мне казалось, что они незаслуженно забыты или полузабыты. Совершенно ужасная средневековая по своей жестокости этническая чистка на грузинской территории, всеми признанной, в Абхазии. Меня даже эта история интересовала как вот режиссера игрового кино, потому что мне казалось, что там есть материал для художественного фильма. Мы с Ольгой Конской готовились вот к написанию сценария и были в Грузии в июле, на самом деле. Но для всех было очевидно, и в России самой, не говоря уже о Кавказе, что что-то назревает нехорошее. Поэтому уже в самом начале войны мы вернулись, сейчас на несколько дней не летали самолеты, да, и, по-моему, уже тут 13-го полетел первый удобный для меня самолет, и я прилетел обратно в августе уже.
Мне кажется, Андрей, что в какой-то степени этот сюжет продолжает ваш предыдущий фильм «Бунт. Дело Литвиненко», хотя бы потому, что у убийства Литвиненко и пятидневной этой войны есть один источник. Это возникшее в Кремле, в Москве ощущение, что вот эти огромные деньги, которые были получены от продажи нефти и газа, в общем, это такая индульгенция или основание для вседозволенности и зависимости Запада от российских энергоресурсов тоже дают право делать абсолютно все. И знаю, согласитесь ли вы со мной.
Вы знаете, есть, к сожалению, очень печальная цепочка. После того, как убили Анну Политковскую, я разговаривал с Сашей Литвиненко, и мы хором спросили себя, кто следующий. Саша был в Лондоне, я собирался обратно в Россию, и он сказал, ни в коем случае не езжай туда, потому что можешь быть следующим. Следующим, к сожалению, был сам Саша. А вот после убийства Саши мне задавали вопрос, кто, по-вашему, будет следующей жертвой режима, да? Когда началась война с Грузией, я себе сказал, Грузия, по большому счету, стала следующей жертвой. Поэтому я считаю, что вы правы, когда говорите, что совершенно логично, что я делаю фильм о Грузии после Литвиненко. Тут есть еще один момент. Кроме логических построений и стратегических интересов России на Кавказе, есть еще эмоциональный момент. Мне кажется, что и Литвиненко, и Грузия в какой-то степени стали жертвой просто эмоций сегодняшних российских руководителей. Они часто руководствуются эмоциональными импульсами и элементарным чувством ненависти, зависти, личной неприязни. И мне кажется, что в отношениях Грузии и России играет роль личной неприязни Путина и его, так сказать, окружения к руководству Грузии и тем трудным реформам, не всегда однозначным, но все-таки движению к демократии, которое в Грузии происходит.
Вот я хочу теперь обратиться к нашему грузинскому коллеге Кобе Ликликадзе. Согласитесь ли вы с таким выводом? Я согласен абсолютно. Мне кажется, что здесь огромную роль играет личная составляющая, личная неприязнь.
Да, я соглашусь с Андреем. Естественно, такой эмоциональный неприязнь, наверное, ненависть существует, тем более, что Грузия уже не вписывается в те правила игры, которые нравятся России. Грузия находится на орбите не только России, но и так называемой СНГ, движется в направлении либеральной демократии. Ну, худо или бедно, там есть, естественно, там свои недостатки, но факт то, что там после революции РОЗ произошли изменения менталитета народа, и что Грузия ценит Россию, но не воспринимает больше как старшего брата, это, естественно, конечно, очень злит Кремль. И они долго готовили вот этот капкан. вокруг Цхинвали. Начиная с 2004 года, когда гуманитарную миссию отбились и превратили в бойную со стороны Южной Осетии, и тогда просто грузинские войска были вынуждены отодвинуться, прекратить боевые действия. Но если вы помните, тогда тоже была двухдневная такая вот стычка, но не война. Но это капкан готовился, да. Это узел, как это сказал, сузился вокруг Цхинвали. Могло бы это произойти в Абхазии с течением времени, но слабая точка в этой цепочке оказалась именно Южная Осетия.
Андрей, в вашем фильме о взрывах жилых домов в центре был вопрос, кто это сделал? В вашем фильме о Литвиненко был тоже такой же вопрос, кто это сделал? Есть ли такой вопрос в центре вот этого фильма, который вы делаете сейчас?
Такой вопрос есть. И, разумеется, это интересует весь мир. До сих пор идет полемика, не кто сделал это, скорее, а кто начал это делать, да? Но для меня все-таки в этом случае важнее другое. Как и в других своих фильмах, я не скрываю, что я в чем-то субъективен. То есть я считаю, что вот мой личный путь к правде, он лежит через мое, так сказать, субъективное отношение, коль скоро оно искреннее и честное, на что я надеюсь, да? Я не скрываю, что этот фильм делается русским человеком, россиянином. Вот для меня это важно. То есть я не стараюсь, как, так сказать, вот стремящийся к такой надэмоциональной объективности BBC или другие западные СМИ, сделать расследование о том, кто начал войну, официально начавшуюся 7-8 августа. Кстати сказать, с моей точки зрения, вот эти как бы объективные расследования не очень удачные. Даже очень серьезные средства массовой информации, такие как BBC, допускают ляпы, понимаете, элементарные, допускают поверхностные формулировки понаслышке. И получается, что действительно Грузия напала на Южную Осетию. А вот в отношении, например, той же Шри-Ланки, не говоря уже об Израиле, не говоря уже о любой западной стране, которая борется с сепаратизмом, это совершенно не применяется.
Андрей, ваш фильм очень личный, как вы сказали, и я хотел бы попросить вас поделиться вашими личными впечатлениями от того, что происходило в августе прошлого года. Что вы видели, какое ваше самое яркое впечатление, ну и, конечно, что из этого останется в фильме?
Я разговаривал с людьми, пострадавшими от бомбардировок в Горе, непосредственно после бомбардировки, когда еще все дымилось, горело. И надо сказать, что больше всего меня поразило то, что люди, во-первых, со мной совершенно нормально и спокойно говорили по-русски. Я представлял себе, если бы нечто подобное происходило в России, скажем, после гипотетической бомбардировки российских городов грузинской авиацией. То есть одно грузинское слово приводило бы к автоматическому линчеванию, так сказать, того, кто это слово произнес бы. А дело в том, что я был сам свидетелем за некоторое время до того, выдворяли грузин без всякой войны, да, потому что поймали в Тбилиси двух шпионов российских, выдворяли людей с ненавистью, с пеной у рта, милиционеры в Петербурге, при мне это происходило. Поэтому без всяких бомбежек антигрузинских настроений в России было предостаточно. Но когда после бомбежки, и никто не знал, что я, так сказать, снимал фильм о Литвиненко, являюсь критиком, так сказать, российского режима, они просто видели какого-то русского болтающегося человека, который задавал вопросы. Мало того, так сказать, люди приглашали в свои дома, дарили вино, и это было не каким-то, так сказать, патологическим присмыканием перед Россией. Это было нет, это была попытка разобраться и попытка задать вопрос, почему, за что, что происходит. Поэтому это не может не потрясать.
Коба, вы тоже были в то же самое время в Горе. Ваше самое яркое впечатление?
Ну, во-первых, впечатление было войны. Это была настоящая война, потому что так получилось, что 8 утром, 9 часов, когда я с группой телекомпании «Аджари» вместе вошли в горы, вот тотчас начался бомбежка города Горы. Это было окраины горы, нежилые кварталы. К счастью, и никто не пострадал, но это вызвало панику. Это был как бы тренировочный или подготовительный полет, психологический полет российской авиации, но 30%, 40% уже покидал горы, потому что параллельно этого распространялись информации о том, что возле Цхинвали идут ожесточенные бои, под бомбардировкой находятся грузинские подразделения, которые вошли и занимали, по заявлениям Тбилиси, 30-40 40% схлынули после подавления всех точек соприкосновения. Потом ту же самую картину я увидел в полдень, где-то стоял у Мегурекиси. Кстати говоря, там вот рядом 30 метров находились российские миротворческие солдаты, один из постов. Всякое там, они стояли спокойно. Только не общались с журналистом, и тогда уже начали бомбить несколько самолетов. Мы даже вот снимали. Как вы знаете, опускаются на низком уровне, когда начинают бомбардировку, и после 10 минут это была ужасающая картина, когда, наверное, из Никозии или же из Эргнеты, где стояли войска, в сторону горы на высокой скорости эвакуировали раненых и погибших, а трупы валялись на пикапах и лендроверах грузинской армии. И когда я вошел в горы, в военном госпитале, очень была такая сильная эмоция, когда увидел, как солдаты искали на списках, опубликованных в ухода города горы, своих погибших. Если с утра там было 15 человек ранены и двое погибших, число было уже где-то 250 ранены и около 50 погибших. Колонна 4-й бригады была уничтожена, там погибло около 45 солдат и офицеров.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Наши гости – кинорежиссер Андрей Некрасов, который завершает работу над фильмом о войне в Южной Осетии, и обозреватель грузинской службы нашей радиостанции Коба Ликликадзе. Эта война очень хорошо задокументирована, очень много видеоматериалов, но эти видеоматериалы использовались в пропагандистской кампании с разных сторон. Многие очень яркие кадры использовались и опротестовывались, кстати, и говорилось об их недостоверности. Я думаю, что это большая дилемма для режиссера, Андрей. Как из такого обилия кадров, я думаю, вы сейчас эту дилемму для себя решаете в монтажной студии, выбрать достоверное, выбрать несомнительное, выбрать самое главное?
Это, разумеется, огромная трудность, и более того, существует усталость у зрителя. Существует усталость вообще от кадров войны и разрушений. А тем более к этой усталости добавляется скепсис и цинизм, когда люди понимают, что их просто обманывают. Просто голос за кадром говорит одно, показывают другое, и у меня очень много примеров, когда российские СМИ, я тут должен совершенно однозначно обвинить российские СМИ, потому что сознательные подтасовки со стороны грузинских СМИ, а я очень много материала просмотрел, практически всех грузинских каналов не было. А вот в России явно понимали, откуда материал, они получали грузинский материал и голосом за кадром выдавали горе за Цхинвали, например. Но я это решил для себя как режиссер. Я Литвиненко, было множество фильмов, но я постарался сделать что-то, скажем так, нескромно говоря, что-то особенное. Да, но это по определению. Работа режиссера заключается в том, чтобы найти свой ключ к материалу. В документальном кино это очень сложно. Нет тех красок и того богатства, что ли, методов, которым пользуется режиссер игрового кино. Но, тем не менее, мы, вот Ольга Конская и я старались сделать фильм с интересной структурой. И наш фильм представляет из себя, во-первых, путешествие двух людей с двух сторон этого конфликта. Ольга ехала с осетинской, с российской северной, я с грузинской южной. И мы встречаемся на линии фронта и как бы обмениваемся впечатлениями. На линии фронта мы встречаемся в день вывода войск в начале октября, когда российские войска были выведены из, собственно, Грузии, которую даже Россия признавала Грузией, не Южной Осетией. А затем мы перемещаемся в нашу студию. И мы как бы снимаем студию и снимаем буквально вот монтажный стол, мониторы компьютеров, где мы создаем кино и позволяем зрителю наблюдать за тем, как мы это делаем. Мы говорим, что в этой войне было так много манипуляций, так много лжи со стороны СМИ, что мы хотим открыто с вами, со зрителем, посмотреть, как мы будем пытаться рассказать правду. Экран делится пополам, но не искусственно, а просто показывает сам компьютер, когда монтируешь, и там еще два экранчика. Таким образом, мы естественным образом сравниваем источник материала, факт, документ, с часто сманипулированным даже цветом. То есть день выдается за ночь, запускаются искусственные ракеты, нарисованные компьютерной графикой и так далее. То есть мы это показываем и стараемся максимально открыто и максимально спонтанно, даже наш голос за кадром, он как бы разговор двух людей, которые монтируют фильм. Вот таким образом, вот формой документального фильма мы пытаемся достучаться до зрителя и заставить его нам доверять.
Коба, вы когда-нибудь изучали этот вопрос о фальсификациях на экране в этих съемках, то, о чем говорил Андрей?
Пропаганда, наверное, присутствовала с обеих сторон. Естественно, была доля пропаганды и с грузинской стороны. Допустим, вот 18 или 19 сбитых самолетов, это было, конечно, преувеличение. То, что там 2000 или 3000 русских солдат было уничтожено, тоже, я думаю, что это не соответствует действительности. Говорят, что никогда и нигде так много не врут, как во время войны, после охоты и перед выборами. Но с другой стороны, абсолютно было открыто пространство. Несмотря на то, что была объявлена война, никто тебе не препятствовал передвигаться. Мы дошли до Мегурекиси, да, можно было дойти до Эргенети без всякого препятствия. Пресс-центр в горе работал, выдавали информацию. На Алмана можно было встречаться с солдатами, даже вот 11 августа я встречался на Каралете, это была последняя линия соприкосновения со всех сторон, когда атаковали российские войска уже и приближались к городу горы. Это было, но я думаю, что со стороны России, когда я смотрел вот это нашумевшие фильмы 08-08-08 или смотрел вести, как они показывали, я думаю, что грузинское телевидение, даже самое проправительственное, не показало бы так плененных российских. Я сам взял интервью у российского пилота, сбитого над Цхинвали. Когда его вывели, он был одет, обут, хорошо выглядел. А как они показали грузинских солдат? Потом и издевались. Журналист, который рассказывает, вот они сейчас трясутся. Солдаты, которые вчера зашли в Цхинвали как победители, смотрите, как трясутся. Но это не, я не думаю, что это журналистское дело. В этом прослеживается как-то пропаганда. Больше со стороны России было больше пропаганда. И журналисты, я думаю, что не все. Там были моя коллега Ольга Алёнова работала прекрасно. Были ребята, но я думаю, что грузинская сторона сделала все для западных СМИ, для грузинских СМИ, чтобы вот все выйдет своими глазами. А с той стороны, я думаю, что была некая вот цензура.
Я вижу, Коба, что вы делали очень много пометок во время нашего разговора с Андреем. Есть ли у вас к нему вопросы?
Я буду ждать с нетерпением фильм Андрея, и было бы хорошо показать, что произошло, если у вас есть такие документальные хроники. На самом деле, что произошло в Цхинвали, что происходило, потому что у меня, как у журналиста, который по вынуждению работал только со стороны контролирующей грузинской властью, мне всегда было недостаток того, что происходило в Цхинвали. Я знал, что там тоже люди гибнут, там тоже люди сидят в подвалах. Если есть какие-то документальные хроники, вот на самом деле полностью было разрушено Цхинвали, как российская пропаганда пишет. А я думаю, что так не было. И что произошло на самом деле? Если вот такие кадры есть у Андрея, то это было бы, конечно, замечательно.
Да, конечно. Мне лично трудно даже комментировать заявление, что Цхинвали был полностью разрушен. По-моему, все-таки трудно было туда попадать. И почему мало журналистов смогло попасть в Цхинвали? Потому что, в отличие от Абхазии, куда можно вот просто взять, в интернет войти и купить визу, например, не россиянину, да, то в Южную Осетию теоретически нельзя было попасть, потому что визового режима не было, государства практически никакого на тот момент не существовало, южно-осетинского. Россия, тем не менее, хотя де-факто признавала Южную Осетию, а вскоре и формально признала Южную Осетию, тем не менее, очень тщательно проверяла документы на границе России перед Рогским туннелем, и никто, кроме россиян, туда не мог попасть. Я должен сказать, что не все, конечно, журналисты врали, российские, и даже внутри одного канала, понимаете, вот, например, РЕН-ТВ, да, одни рассказывали явную неправду и монтировали потом, а другие, между прочим, даже корректировали и спорили с другими каналами, как с ОРТ и РТР. Например, по поводу одной якобы сожженной церкви, в которой якобы были сожжены таким фашистским способом местные осетинские жители. РЕН-ТВ само заявило, что это неправда. То есть, конечно, есть все честные и профессиональные люди, но на уровне редакторов это было нечто. Это была такая вакханалия обмана, которая вот человек, который был там, просто шокирует.
Андрей, когда мы увидим ваш фильм?
Мы долго думали, стоит ли устроить премьеру в годовщину войны, но решили чуть-чуть подождать. На самом деле, споры о том, кто начал войну, как развивались события, продолжаются. И, если вы знаете, существует даже очень авторитетная комиссия Евросоюза, которая отложила публикацию выводов по поводу августовской войны до конца сентября. То есть окончательное слово не сказано. И я думаю, что я хочу спокойно демонтировать это кино. И думаю, что оно попадет на несколько международных фестивалей. Я надеюсь, что у фильма будет широкий прокат. Надеюсь, что как-то и я внесу свой маленький вклад в поиск правды, который имеет очень большое значение, потому что отношения России и Грузии – это не только политика, понимаете? Это отношения двух родственных культур, которые, к сожалению, сегодня идут двумя различными путями. И я, будучи российским патриотом, в этой истории очень желаю успеха Грузии, потому что мне кажется, что вот вы говорили о том, что грузины преувеличивали количество российских солдат убитых, преувеличивали количество сбитых самолетов. Понимаете, вот для меня это не пропаганда. Ну, это хвастовство, которое любой военный, или, как вы правильно сказали, охотник, допускает. Но мне кажется, что в сегодняшней Грузии, или, может быть, вообще вот в грузинской культуре, есть одна замечательная черта. Несмотря на все проблемы, да, там есть проблемы с демократией, не такие большие, как в России, но они есть, с оппозицией и так далее. В грузинской политике и культуре есть та искренность, та вот спонтанная искренность, которой в России очень-очень мало сегодня. В России царит цинизм. И вот эта искренность позволяет грузинам, несмотря на их ошибки, все-таки двигаться вперед к демократии. И нам, россиянам, нужно этому у них учиться, с моей точки зрения. Поэтому я желаю Грузии очень успеха вот в этом деле.
Есть уже рабочее название фильма?
Да, рабочее название, а может быть уже и окончательное название «Уроки русского». Может быть, кому-то нравится, кому-то нет, но это имеет совершенно четкий источник. Еще дымящийся дом в горе зайдя. Я среди разрухи, среди разбитого стекла и каких-то дымящихся тряпок увидел тетрадку, школьную тетрадку, еще такого образца, по которому учился я сам. То есть он не изменился и до сих пор употребляется в Грузии. Я ее взял, и в этот момент меня снимал оператор, и еле сдерживал слезы, потому что на тетрадке было написано ученика такого-то класса, тетрадь по русскому языку. То есть я понимал, что эти люди, что наши соседи, грузины, продолжают учить русский язык, продолжают интересоваться российской культурой, и поэтому я решил назвать фильм «Уроки русского».
Спасибо, я благодарю гостей программы «Итоги недели» кинорежиссера Андрея Некрасова и обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кубу Ликликадзе. Обзоры американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин не исключает нового нападения Грузии на Южную Осетию. Об этом Путин заявил в Сочи на пресс-конференции в связи с годовщиной российско-грузинского вооруженного конфликта. Ранее в субботу президент России Дмитрий Медведев заявил, что Москва не откажется от признания независимости Южной Осетии и Абхазии и продолжит оказывать им помощь, в том числе военную. Партия «Яблоко» будет участвовать в выборах в Тульскую областную думу. Во главе утвержденного в субботу списка кандидатов – депутат областной думы Сергей Филатов. Ранее «Яблоко» сформировало список кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму. Его возглавил лидер партии Сергей Митрохин. Трое россиян из экипажа германского судна «Ханса Штавангер», освобожденного сомалийскими пиратами, вернутся на родину в начале будущей недели. Ранее сообщалось, что российские моряки уже доставлены в Кению. В Москве задержан следователь службы по борьбе с наркотиками. Он подозревается в получении взятки за смягчение обвинительного заключения в рамках расследования уголовного дела. Как сообщила РИА Новости, представители правоохранительных органов, дело связано с незаконной торговлей наркотиками. Уточнена личность гражданки России, найденной в пятницу убитой в 10 километрах к северу от столицы Таджикистана Душанбе. Временный поверенный в делах России заявил в субботу журналистам, что убита 44-летняя Елена Кедровская, а не Евгения Шевронская, как сообщалось ранее. Кедровская была вольно-наемной сотрудницей гарнизонного суда 201-й российской военной базы. В Молдавии четыре партии, получившие большинство на выборах, сформировали правящую коалицию.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Европейский Союз становится сильнее. Западное образование в постсоветском мире. А Виктора Либермана обвиняют во взяточничестве. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Сегодня Европа сильнее, чем когда-либо, утверждает автор статьи в журнале Newsweek, посвященной ситуации на континенте. Заявление звучит диссонансом на фоне предсказаний возможного коллапса Европейского Союза и единой европейской валюты и краха грозящего Испании, Португалии, Греции, а также странам Центральной и Восточной Европы. Чем объясняет эксперт такой поворот событий? Ведущие европейские страны, в первую очередь Германия, поняли, что на их банки инвесторов и экспортеров обрушится мощный удар, если их малым соседям придется совсем плохо. Они сохранили самообладание и сделали все, чтобы помочь себе и соседям. Был принят ряд беспрецедентных мер. Европейский центральный банк произвел вливание в банковскую систему еврозоны, были ослаблены ограничения, налагаемые пактом стабильности и роста, центральный банк принял на себя ответственность за стабильность стран Европейского Союза вне зоны евро. Самым ярким примером стала помощь, оказанная Латвии совместно Международным валютным фондом и Евросоюзом.
Европейский Союз сегодня привлекателен как никогда ранее. Недавно заявление о приеме подала Исландия, первая страна, раздавленная финансовым кризисом. Интерес проявляют даже самодостаточные швейцарцы. Польша подтвердила желание перейти на евро. К такому шагу склоняются и общественное мнение Дании и Швеции. Тот факт, что европейские институты являются наиболее передовыми, объясняется большей взаимозависимостью стран континента, экономической, юридической, культурной. В тяжелые времена на объединенную Европу смотрят как на остров безопасности, и не без оснований, считает Newsweek.
Экономическая стабильность в Европе имеет чисто прагматическую основу. Взаимозависимость не означает массового принятия европейских идеалов или ослабления национализма. Напротив, недавние выборы в Европейский парламент продемонстрировали подъем прав радикальных настроений во многих европейских странах. «Марш крайне правых» называется статья в журнале Time, анализирующая это явление. Избиратели отвернулись от основных партий, на которые возлагают ответственность за экономические трудности и растущую безработицу. Правые националисты извлекли уроки из своих ошибок и взяли на вооружение новые технологии. Завоевав мандаты в Европейском парламенте, они способны влиять на европейское законодательство.
Попытка британской национальной партии сформировать праворадикальный блок в Европарламенте провалилась. Самая крупная правая партия в парламенте, итальянская Лига Севера, предпочла союз с евроскептиками, а голландская партия Свободы вообще отказалась присоединяться к каким-либо альянсам. Однако этот разнобой не повод для самоуспокоения. Праворадикальные партии рассматривают Европейский парламент как платформу для кампаний по выборам в местные законодательные органы. Их растущие амбиции потребуют привлечения все новых и новых внушающих доверие кандидатов. Правда, задача может оказаться им не по силам, но полагаться на это нельзя. Опасность слишком велика, а надежда – плохая стратегия, предупреждает Time.
Специальный раздел журнала Newsweek посвящен образованию. Один из материалов под заголовком «Опасайся больших идей» рассказывает о западных учебных заведениях на постсоветском пространстве. В начале 90-х годов 20 века лидеры бывшей Советской империи приветствовали образование по западному образцу и привлекали зарубежных специалистов. Был, конечно, определенный риск, связанный с распространением опасных идей. В Грузии и на Украине, к примеру, студенты стали активистами демократических цветных революций. В России нет аккредитованных американских университетов или американских академических программ. Однако в последнее время российские власти позволили университетам большую открытость. Вновь возникают программы обмена студентами. Причина одна – отчаяние, пишет Newsweek.
В прошлом году ни один российский университет не попал в первую сотню учебных заведений в мировом рейтинге, а Московский университет с 97-го места в 2007 году скатился на 180-е в 2008. Власти дали сигнал срочно ввести передовые международные программы обучения. Московский университет недавно подписал договор о сотрудничестве с университетом штата Нью-Йорк об обмене студентами и выдаче совместных дипломов. В этом году в Москве работают 65 приглашенных профессоров из Соединенных Штатов. Отношения между Москвой и Вашингтоном в последнее время потеплели, и российские власти, кажется, преодолели страх перед революциями, инициированными на Западе. Бывшим советским диктаторам в странах Центральной Азии, быть может, удастся отгородиться от Запада. Только народ останется в бедности, а самые талантливые уедут за границу в поисках лучшего образования и лучшей жизни, заключает Newsweek.
2 августа специальное подразделение израильской полиции рекомендовало прокуратуре предъявить министру иностранных дел Израиля Авигдору Либерману официальное обвинение во взяточничестве, отмывании денег и препятствовании правосудию. Как сообщает Time, основанием для расследования стали подозрения в связях министра с рядом подставных фирм, одна из которых принадлежит его 20-летней дочери-миллионерше. Либерман обещал уйти в отставку, если обвинение будет предъявлено, но заявил, что кампания против него политически мотивирована. Либерман – радикальный политик, придерживающийся крайне правых взглядов, не приобрел друзей ни в США, ни в Европе и нажил врагов на Ближнем Востоке. На прошлой неделе, когда в Иерусалим для переговоров прибыли сразу несколько высокопоставленных американских дипломатов, Либерман предпочел отправиться с визитом в Латинскую Америку и предоставил премьер-министру Нетаньяху вести переговоры.
Раньше многие израильтяне считали, что политическая элита страны просто ведет кампанию против Либермана, аутсайдера, говорящего на иврите с русским акцентом. Но после скандалов, сопутствовавших отставкам предыдущего главы правительства и бывшего президента, настроение в обществе изменилось. Независимо от того, виновен Либерман или нет, он может стать жертвой стремления израильтян получить, наконец, незапятнанное правительство, пишет Time.
32-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Завтра примечательный юбилей. 9 августа 1999 года Владимир Путин стал исполняющим обязанности председателя правительства страны. Левада-центр провел опрос в 46 российских регионов. Владимир Путин – 10 лет у власти. О выводах социологов рассказывает Вероника Баде.
К числу главных достижений Владимира Путина россияне относят повышение уровня жизни, рост зарплаты и пенсий, а также экономическое развитие страны. Наименее удачны, по мнению россиян, его действия в таких сферах, как борьба с коррупцией, ограничение влияния олигархов и борьба с преступностью. Разрыв между богатыми и бедными, как полагает большинство опрошенных, при Путине по сравнению с временами правления Бориса Ельцина увеличился. О результатах исследования рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
При высоком рейтинге Путина по-прежнему и при высокой уверенности россиян, что концентрация власти в его руках, опять-таки, по-прежнему идет на благо России, в целом оценка того, были ли решены основные проблемы с заявлениями о решении, которых он приходил к власти, общая ситуация в стране, за исключением буквально нескольких пунктов, все остальное в общем, практически не изменилось, а многое стало даже хуже. Поэтому, с одной стороны, высокая оценка данного лица у власти, с другой стороны, ну, в общем, констатация того, что, по сути дела, сделал достаточно мало, и фактически большинство из обещаний, которые входили в его первоначальный такой план, практически эти проблемы остались нерешенными.
А в чем же секрет доверия россиян Владимиру Путину?
Именно такая конструкция власти, один человек в руках своих концентрирует всю власть, во-первых, не несет ответственности за нерешение проблем, важных для страны. Во-вторых, и в-третьих, фактически не столько распоряжается властью, сколько имеет всю ее полноту и в этом смысле может навести страх и шорох на всех других людей у власти. Вот такая конструкция представления о власти, в общем, соответствует взглядам и привычкам большинства российского населения. Когда мы спрашиваем их, в чем причина такого высокого доверия Путину, ну, примерно три более-менее одинаковых доли, на которые распались россияне. Первое – Это он показал, что он умеет справляться с серьезными задачами. Второй ответ, который был популярен на протяжении всех лет, когда Путин был у власти, сегодня он звучит несколько странно, это что большинство людей надеются на то, что в будущем он все-таки покажет, что он может справляться с проблемами. И третий ответ, очень важный, который, на наш взгляд, и, собственно, определял высокую поддержку Путина на протяжении всех лет его руководства, это что больше ни на кого надеяться, другого нет. И во многом путинский авторитет, признание, готовность его поддерживать опирались именно на этот момент. Не было никого другого, и сама пропаганда и средства массовой информации при Путине во многом создавали именно такую картину.
Борис Владимирович, вот и вы все время говорите об этом, и формулировки в одном из пунктов исследования говорят о том, что вся власть сосредоточена сейчас в руках Владимира Путина. И, как я понимаю, россияне тоже с этим согласны. А как же президент Медведев?
Ну, все-таки большая часть россиян сегодня, относительное большинство, считает, что власть в руках Путина. Большая часть, порядка половины населения, считает, что она в равной степени принадлежит и тому, и другому. Но доля тех, кто считает, что основная власть в стране принадлежит президенту Медведеву, она существенно ниже доли тех, кто считает, что власть в путинских руках. В целом, рисунок такой паспорту, так сказать, политической культуры сложилось. И, в общем, чья бы голова в это паспорту не была вставлена, если обеспечена некоторая символическая процедура преемства, то большая часть российского населения, в общем, принимает такой расклад.
Говорил социолог Борис Дубин. А каковы итоги десятилетнего пребывания у власти Владимира Путина с точки зрения политолога Дмитрия Орешкина?
Путин принял страну после тяжелых перестроечных 90-х лет с явной тенденцией к экономическому росту, где демократизации, к формированию вполне нормальной европейской модели. А потом, следуя отчасти своим собственным представлениям о прекрасном, воспитанном в Комитете государственной безопасности, отчасти подчиняясь соблазну высоких нефтяных цен, начал строить такую изолированную модель, которая не готова отвечать на вызовы современности. Можно сказать, что он принял страну на демократическом и на экономическом взлете, а подвел ее к такому достаточно тривиальному состоянию латиноамериканской державы, у которой, в общем-то, мало перспектив впереди, просто потому, что горизонты сузились до нельзя. Моноэкономика, инновационные иллюзии исчезли. На всем белом свете нет страны, с которой у нас улучшились отношения, если, конечно, считать Никарагуа и Южную Осетию. Порядка в стране не прибавилось, а тем временем социальная инфраструктура типа суда, типа контроля общества над властью полностью дискредитированы, и их место занял произвол силовых органов. И что самое неприятное, он сам это знает. Соответственно, он не может слезть с той самой вертикали власти, которую сам же и построил, не потеряв какие-то жизненные важные органы на этом возвратном пути. Поэтому он будет вынужден сидеть на этой вертикали до тех пор, пока она не рухнет вместе с ним.
Тем не менее, рейтинг доверия Владимиру Путину достаточно высок. И вот в последнем исследовании Левада-центра 63% россиян уверены, что то, что в руках Путина сосредоточена вся власть, идет на благо стране. Это достаточно серьезная цифра. О чем, на ваш взгляд, она говорит?
Ну, во-первых, Владимир Путин начинал хорошо, довольно много сделал правильно, и с тех пор идет инерция позитива. Люди начинали больше зарабатывать, люди начинали видеть впереди перспективы, и им казалось, что это связано с Путиным. Им не казалось, что это связано с теми самыми 90-ми, которые перевели стрелки и пустили экономику по нормальному, естественному рыночному пути развития. У общественного мнения есть инерция. Сколь долго это будет продолжаться, вопрос отдельный. Мне почему-то не кажется, что этот процесс будет бесконечным. Вторая составляющая этого феномена заключается в том, что нет альтернатив. Рейтинг Путина отчасти рейтинг отчаяния, потому что верить-то больше некому. Мы не верим в институты, мы не верим в суд, мы не верим в выборы. В этой ситуации остается единственная фигура, на которой можно сконцентрировать позитивные надежды. Это Владимир Владимирович Путин. Ну и его стажер-исследователь, его преемник Дмитрий Анатольевич Медведев. Дмитрий Анатольевич, пока спрос нет, потому что понимают все люди на самом уровне низового мышления, что все-таки главный человек в стране – это Путин. Просто из общественного сознания аккуратно вымыты все люди, которые могут сравниться с Путиным по политической значимости. И в этой ситуации просто Путин будет до тех пор велик, до каких пор телевидение будет работать на него, а это вопрос чисто экономический.
Таково мнение политолога Дмитрия Орешкина. Социологи же отмечают, что сейчас, в условиях экономического кризиса, рейтинги первых лиц российского государства несколько снизились. Но это снижение незначительно. Вероника Бадая, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжим в рубрике «Вопрос недели». Как изменилась Россия за 10 путинских лет? Спрашивали корреспонденты Радио Свобода прохожих на улицах Владимира и Пятигорска.
Я вот отвечу честно, без вранья, прекрасно. Вот я им довольна. Сейчас сменил его еще лучше.
В худшую сторону. С точки зрения экономики, а потом произошло расслоение общества на богатых и нищих. Дискриминация. Вот именно слоя, который находится в нищете. Нарушена обороспособность страны. Фактически сейчас армия разгоняется.
В лучшую сторону. Как-то вот на душе спокойнее. И пенсионерам неплохо. Уже не боишься, не беспокоишься.
Изменилось, я вам скажу, в худшую сторону. Нету справедливости. Одни разговоры и болтовня. Работают, закрываются места, обанкрочивают. Зарплаты людям не выдают. Ну и что это такое?
Конечно, в лучшую. В ельцинские времена полная разруха была. Армия пришла в упадок, промышленность вся упала. И только возрождаться стало при Путине.
Плохо, в худшую сторону. Криминал не обуздали. Зарплата отстает от инфляции. Морали нет. Трудового класса нет. Уничтожили трудовой класс. Трудиться некому. Бизнес, спекуляция по всей стране. Вот и все.
Если сопоставить его с прошедшими президентами, то он, конечно, лучше работает. Он отдает всего себя.
Ну, конечно, лучше не есть по сравнению, чем раньше было. Просто как вот был вот этот 94-й год, вот это там было так тяжело нам. Сейчас, ну, конечно, не сравнить. Потому что тогда мы голодали, в полном смысле слова. Я помню, на грибах жила. Прокорми, чтобы семью своей, двое детей муж.
Ужасно. Милицию запустили, дальше некуда. Судебная система вообще не работает. Или работает на кого-то. В общем, положение, по-моему, сейчас критическое. Пенсии растут, но инфляция растет вперед пенсий. Здравоохранение вообще у нас на нижайшем уровне. Я думаю, что надо не объявлять повышение пенсии, а надо спонтанно делать сразу. Потому что объявят повышение пенсии, за месяц до него все взлетает.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Роман Михайлов и Лада Леденева. Вы слушаете программу «Итоги недели». Воровать или не воровать на работе? Принимать или не принимать во внимание национальность поэта? Что делать с теми, кто облагораживает подъезд? Вечные советские вопросы в рубрике Юрия Васильева «Сетевые разговоры. Обзор блогов».
Тем, кто все еще тоскует по ушедшему Советскому Союзу, настоятельно рекомендуется тоску прекратить. Тосковать по тому, что не ушло, моветон и глупость. То, что Советская империя никуда не делась, из мировоззрения, потому и из совокупности частных мирозданий, наглядно показали три сюжета, активно обсуждавшиеся в русскоязычной блогосфере. Первый сюжет получил популярность в начале недели, когда в одном из блогов появился ностальгический пост на тему советского детства в специфическом его проявлении, а вот нам, родители, с работы приносили то-то и то-то, разумеется, безвозмездно для работы. Был даже термин «несун», а в фольклоре соответствующий лозунг «тащи с работы каждый гвоздь, ведь ты хозяин, а не гость». Популярный блогер Левканоя, одна из немногих, кто не проникся общим умилением, отреагировала на это так.
«Что пишут, а? Мама работает в больнице медсестрой, лет до 16 я понятия не имела, сколько стоят те или иные таблетки, вата, прокладки, гематоген, и что спирт у простых людей не стоит на полочке литровыми бутылками, как у нас. Меня возмущает дружное умиление автора поста и комментаторов. Какие милые были их родители, как они заботились о семье».
Чуть позже Левканоя, славящаяся как остроумием, так и знанием живописи советского периода, вывесила на обозрение картину, где изображено семейство у стола, со следующим комментарием.
«Счастливая советская семья уютно и любовно завтракает ватрушками, от которых наотрез отказались избалованные деликатесами воспитанники детского дома, где работает мама, и пьет чай с сахаром, который совершенно не нужен обитателям дома престарелых, где папа работает завхозом, по причине отсутствия у престарелых зубов. Да и сахар пожилым вреден».
Тем не менее, комментаторы в основном не разделили мнение хозяйки блога, постоянно напоминая старой советской же поэтической максиме «все вокруг колхозное, все вокруг мое». Может, поэтому один из постов, закрывающих тему, ознаменовал капитуляцию протестантской этики перед советской практикой.
А вообще-то жаль, что многочисленные обсуждения получили перекос в сторону моральной оценки. Воры они или так, шалуны. Лучше бы поделились разными креативными способами выноса продукции.
Способами поделились. Что-что, а это у нашего человека в крови. Впрочем, о крови другой советский сюжет недели. Поэт Борис Херсонский, живущий в Одессе, на страницах своего блога поднял, как он сам пишет, больной вопрос. Из советских вопросов, пожалуй, один из самых драматичных.
Слово «поэт» обычно нуждается в прилагательных. Ну, скажем, разжировка. Великий, крупнейший, известный, заметный. Ну, по жанру. Эпический, лирический, иронический. Но есть еще одно прилагательное, и тут-то и проблема. Русский поэт. Украинский поэт, пишущий на русском языке. Еврейский поэт, живущий на Украине и пишущий на русском языке. Кровь. Сегодня в сети эта тема, столь непопулярная и неполиткорректная прежде, обрела право гражданства. Один известный писатель, русский во всех трех смыслах – по крови, по гражданству, по языку, как-то сказал мне следующее. «Ты не пишешь по-русски. Ты используешь русские слова, превращая русский язык в новый идиш». Переходя от частного к общему, сформулируем это так. На каком бы языке ни писал еврей по крови, он создает еврейскую литературу на языке диаспоры. Кровь решает все. Кровь определяет уровень литературных достижений.
Редкий для темы случай. Борису Херсонскому, замечательному поэту и подлинному интеллигенту, удалось удержать столь раскаленный вопрос в рамках почти академических. При том, что именно реакция в национально-патриотическом сегменте живого журнала, слишком предсказуема, чтобы заострять на ней внимание, и вывела серию постов Херсонского в разряд наиболее популярных, топовых. Промежуточный итог, подведенный Борисом, таков.
Если русско-еврейская литература и впрямь существует, то судьба у нее более или менее определенная. Иммиграция значительно потрепала ряды русско-еврейской интеллигенции. Дети иммигрантов далеко не всегда грамотно говорят и пишут по-русски. Моя племянница прекрасно пишет прозу на английском языке. С русским у нее некоторые проблемы. Думаю, что мы имеем дело с последним или предпоследним поколением евреев, пишущих стихи по-русски. Господа националы могут не беспокоиться.
Неизвестно, насколько поэт в России больше, чем поэт, но еврей в России все еще однозначно больше, чем еврей, особенно если он поэт. Особенно в диалоге со все большим количеством национально озабоченных участников литературного процесса. Возвращение к такому уровню дискуссии на очередном витке, как будто и не в новой России, а при том же советском пятом пункте в паспорте, это более чем печально. И это мягко сказано. Таки. И последняя советская история недели – житейская. Популярный блогер Фриц Морган встретил старого знакомого Григория, питерского сантехника, не пьющего и не скандального, но с бланшем под глазом. Выяснилось вот что.
Пару недель назад неизвестные шутники выкидывали старый холодильник. Сил дотащить, однако, у них хватило только до первого этажа. Там, рядом с лифтом, они его и бросили. Когда Гриша третий или четвертый раз больно ударился об этот холодильник, он решил сделать доброе дело и оттаранить его на свалку лично. Однако, будучи человеком опытным, отлично понимал, что стоит ему холодильник только пошевелить, как все соседи тут же решат, что это изначально его холодильник и был. Короче, Гриша пригласил в гости одного из своих сотрудников, они до 2 часов ночи смотрели фильмы, а потом под покровом темноты вышли на дело. Взяли с двух сторон за холодильник, аккуратно приподняли, и тут... Из двери одной из квартир с радостным воплем выскочила бабка в шлепанцах и халате. Оказывается, она все эти 2 недели караулила у глазка, кто же понесет выкидывать холодильник. Дальше на визги дамы и следопыты вылезли остальные соседи. Началась беседа на тему, почему не выбросили сразу и зачем врет, что не ваш холодильник, если попались. Слово за слово завязалась драка между Гришным товарищем и местным алканавтом. Гриша же, разнимая эту драку, заработал фингал. Теперь его репутация в подъезде безнадежно испорчена, а добрых дел, думаю, Гриша больше не будет делать никогда в жизни.
Человеческое, слишком человеческое, советское, слишком советское, но, может быть, избываемое, вместе с последним вынесенным с прохода холодильником ЗИЛ. Спешите делать добро, но сохраняйте лицо, в буквальном смысле.
Рубрику «Сетевые разговоры» на «Волнах свободы» ведет Юрий Васильев. Человек недели «Радио Свобода» – бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, вызволивший 2 американских журналисток, арестованных в Северной Корее. Слово Владимира Абаринова.
Билл Клинтон был избран президентом в 46 лет, а в 54 года истек его второй и последний срок на этом посту. В таком возрасте еще рано уходить на покой. Надо искать себе новое занятие. И Билл Клинтон его нашел. Этим занятием стал благотворительный фонд его имени. Основная сфера деятельности фонда – борьба со СПИДом в глобальном масштабе. В 2005 году по просьбе президента Буша-младшего он вместе с Бушем-старшим занялся сбором средств для помощи жертвам цунами в Южной Азии, а затем и жертвам урагана Катрина в США. Согласно сложившейся традиции, бывший президент не комментирует решения действующего главы государства и вообще старается держаться вне политики, по крайней мере публичной. Посредничество бывшего лидера в решении деликатных гуманитарных вопросов тоже американская традиция. Его роль особенно важна в ситуациях, когда переговоры по официальным каналам затруднены или невозможны. Именно такая ситуация возникла в Северной Корее, с которой у США нет дипломатических отношений. В марте этого года сотрудники американской телекомпании Current TV Лора Лин и Юна Ли были задержаны северокорейскими пограничниками за незаконное пересечение государственной границы. Им было также вменено некое тяжкое преступление против КНДР, вероятно, шпионаж. Суд над ними проходил в закрытом режиме. Журналистки были приговорены к 12 годам каторги. Визит Клинтона в Пхеньян продолжался менее суток. В Америку он вернулся вместе с журналистками, говорит Лора Лин.
30 часов назад Юна Ли и я были в тюрьме в Северной Корее. Мы боялись, что нас в любой момент могут послать в каторжный лагерь. Вдруг нам сообщили, что надо собираться на свидание. Нас отвели в другое место, и когда перед нами открылись двери, мы увидели прямо перед собой президента Билла Клинтона.
Билл Клинтон не стал делать никаких политических заявлений.
Как американец и как отец, я хотел только одного, чтобы эти две молодые женщины вернулись домой. Я рад, что смог помочь, но я больше не политик и не должен вам быть. У меня есть обязанность информировать мое правительство, но помимо этого я не могу говорить ничего, что так или иначе могло бы повлиять на принятие или не принятие решений.
Вместе с тем, Билл Клинтон повторил, что будет счастлив исполнить какую-либо просьбу президента Обамы.
Человека недели представлял вашингтонский корреспондент «Свободы» Владимир Абаринов. Программа «Итоги недели Радио Свободы» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Грузии все друг друга спрашивают и обсуждают.
Много людей поймут, что церковь нельзя разделить.
Письмо как самого президента, так и сигналов.
Секретарь-канцлер предложил Валерию Мусину отказаться от участия.
Сегодня ракета попала в мой дом, завтра еще в чей.
На горнолыжном курорте Улудак опасным вирусом заразились 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.